Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем вещание в программе этого часа о промысле Божием в жизни всего человечества и каждой личности. Тема нескольких бесед журналиста Елены Смирновой с проректором Николо-Угрешской семинарии иереем Валерием Духаниным. Сегодня вы услышите первую передачу из этого цикла. 6 июня во всем мире вспоминали очередную годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Памятники великому русскому писателю и поэту установлены не только в России и странах СНГ, но и в Греции, Венгрии, совсем уж далекой Панаме. В минувший день рождения Пушкина его бронзовый бюст появился в любимом месте отдыха жителей Загреба в Хорватии. Инициатива установки принадлежит Международной федерации русскоязычных писателей. Сегодня вы услышите беседу Александра Артамонова с заместителем председателя этой организации, профессором Дмитрием Балалыкиным.
Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости, телефон 495-517-99-51, повторяем, 495-517-99-51.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 11 июня, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. 11 июня наша церковь совершает празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы с поручницей грешных. В этот день мы с вами помолимся у Великой Московской Святыни, чудотворного образа Царицы Небесной с поручницей грешных, который с 1848 года находится в храме святителя Николая в Хамовниках. Затем мы с вами побываем в храме святого пророка Ильи в обыденном переулке. Помолимся у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». В храме пророка Ильи находится множество святынь, среди которых чтимый список чудотворного образа Богородицы «Милостивая», три ковчежца с мощами многих угодников Божьих. В одном из этих ковчежцев – часть пояса Пресвятой Богородицы. А завершится наша паломническая поездка в храме святителя Николая в Кузнецах у чудотворной иконы Богородицы с дивным именем «Утоли моя печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаю, наша паломническая поездка состоится в праздник иконы Пресвятой Богородицы с поручницей грешных 11 июня. Ждем вас с Богом!
Дорогие братья и сестры, мы не раз рассказывали вам о монастыре во имя Святой Марии Магдалины, что в селе Никольское Орловской области. И сегодня у нашего микрофона вновь настоятельница этой обители, игуменья Марфа Ладжанская, в записи по телефону.
Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с наступающим праздником Вознесения Господня. Желаю вам духовной крепости и спасения души. Приглашаю вас в нашу святую обитель. С 10 по 12 июня состоится паломническая поездка, которая будет совершаться по маршруту монастыря Марии Магдалины и Тихоно-Задонский монастырь. Мы будем очень рады вас видеть и совместно помолиться в нашей святой обители. Вы сможете приложиться к святыням, которые находятся в нашей Австралии. Это многочисленное количество частиц святых мощей, частицы Ризы Богородицы, ее святой Амафор. И также мощи святителя Николая Спиридона Тримифунского и чтимая икона Марии Магдалины с ее святыми мощами. Очень рады будем видеть вас в нашей обители. 10 июня в 19:00 от Новосокского монастыря будет отъезжать автобус в нашу обитель. Возвращение паломнической поездки 12 июня около 8 часов вечера. Собираются паломники у колокольни Новосокского монастыря. Это метро Пролетарская по адресу Крестьянская площадь, дом 11.
Это была настоятельница монастыря во имя Святой Марии Магдалины Орловской митрополии, игуменья Марфа Ладжанская.
Дорогие братья и сестры, в этом году 9 июня праздник Вознесения Господня. Москва особо чтила также этот праздник. В Москве было около 9 храмов в честь Вознесения Господня. Сейчас их осталось ровно половина. Одним самым выдающимся храмом был храм Большое Вознесение у Никитских ворот, который был особо любим церковными иерархами. В нем служили и митрополит Трифон, митрополит Сергий Старогородский, будущий патриарх. В нем служил последнюю свою литургию святейший патриарх Тихон. За 2 дня до смерти отслужил последнюю литургию. Практически после сноса храма Христа Спасителя он нес как бы с собой функции кафедрального собора на протяжении некоторого времени. Конечно, в годы лихолетия, в 31-м году он все-таки был закрыт. Но вот открыть, он был в 90-м году, его открыть было особо торжественно, как никакого другого храма. В этот же день первая была литургия совершена после 80-летнего перерыва в Успенском соборе Московского Кремля, откуда многотысячный крестный ход последовал к стенам храма Большого Вознесения, где также патриарх совершил молебен, и где в этот день уже была совершена первая литургия. С тех пор богослужение совершается ежедневно в этом храме. Этот храм знаменит тем, что его называют еще Пушкинским, поскольку он неразрывно связан с памятью Пушкина, который венчался в этом храме, который родился в праздник Вознесения. Тот год, в 799 году, этот год совпал с праздником Вознесения, который особо любил этот праздник. Поэтому мы вас с любовью приглашаем на этот праздник в храм. Начало богослужения патриарх при половине 10-го, начало богослужения в 9 часов уже. Поэтому приглашаем всех прийти и почтить этот праздник и поклониться святыням храма. Настоятель храма протоиерей Владимир Деваков, я же и секретарь святейшего патриарха по городу Москве. Храм расположен на Никитских ворот города Москвы. Проезд метро Арбатская, либо Чеховская, Горьковская, откуда на троллейбусе в сторону Никитских ворот, там одна остановка проехать. На площади Никитских ворот храм возвышается над площадью, поэтому его трудно не заметить. Вас ждем с любовью.
Программу этого часа откроет беседа Елены Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я предоставляю вам беседу с проректором Николо-Угрешской семинарии, священником Валерием Духаниным. Беседа будет на очень серьезную тему о промысле Божьем.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Все мы знаем, конечно, о том, что есть промысел Божий. Обычно что понимается под промыслом Божьим? Неусыпное попечение Божие о своем создании. То есть Господь, Он непрестанно заботится. Но зачастую мы как-то так теоретически воспринимаем это и думаем, а есть ли на самом деле участие Божие? Ведь вокруг нас мы наблюдаем столько разного зла, несовершенства. Нам кажется, что события жизни складываются абсолютно стихийно. Некоторое время назад проводилось такое социологическое исследование, оказалось, что очень многие верующие люди на самом деле они являются, вот было такое течение, деисты. Вот кто такие деисты? Это люди, которые признают Бога, но считают, что Он слишком далеко, Вот он сотворил мир и оставил его.
Отстранился.
Отстранился, да. И мир живет по своим законам. Бог сам по себе, а я сам по себе. И отсюда такие люди делают другой вывод. Раз нас Бог оставил и предоставил нам жить по своим законам, то значит, мы сами и должны определять вот законы своей жизни. А из этого следует, что я как хочу, так и живу. Чем это завершается, наверное, понятно, что люди, которые пытаются отрицать законы Божии или не замечать их, в конечном итоге разрушают сами себя.
Ну а как человек может определить то, что над ним есть промысл Божий? Не каждый ведь человек живет такой внимательной жизнью, не каждый горит любовью к Богу.
Мне рассказали такую историю про свою родственницу Ольгу. Во время Второй мировой войны, кстати, на территории Украины и Чернобыльский район, и там деревня Черновцы, 41-й год, оккупация немецко-фашистскими войсками всех этих территорий. Была большая семья у них, и Ольга, она осталась с мамой, потому что мама была слепая. Староста, поставленный немцами, он ее покрывал, не хотел его давать. А почему надо было их покрывать? Да потому что они говорили, что у них больше никого нет в семье. А на самом деле было еще две сестры и брат, и все трое воевали на фронте. Так 41-й год прошел, немцы ушли дальше, вглубь нашей страны, так скажем. А потом наступает уже 44-й год. Фашисты отступали. Вот когда они отступали, то вели себя уже более озлобленно. Проходя через это село, решили увезти жителей на запад. Ну и люди как-то вот сопротивлялись, и так или иначе фашисты уже поджигали какие-то дома, кого-то расстреливали. И вот они хватали все, что попадалось, выводили людей, чтобы везти их куда-то на запад. И Ольга, она очень сильно испугалась и забежала в сарайчик рядом с домом. А там было очень узко. Если открыть дверь, то вот сразу ее видно будет, как она стоит. Вот она прижалась к стене, сложила руки крестообразно, до этого не была даже верующей, как-то не задумывалась, и говорит вдруг: «Господи, если ты есть, то помоги мне, пожалуйста. Я в тебя всю жизнь верить буду». Вот такие слова она произнесла. И потом что же происходит? Открывается дверь, заглядывает немец, посмотрел на Ольгу или сквозь нее посмотрел, закрыл дверь и ушел. Ольга в этот момент поняла, что Бог действительно есть. Из всего села спаслось только двое. Она и еще один мальчик, подросток, который убежал к партизанам. И через всю жизнь она уже пронесла веру в Бога. Для нее это было очевидно.
Но, отец Валерий, получается, что промысл Божий только над теми, кто молится Богу?
Промысл Божий охватывает вообще всех людей. Вот иногда мы тоже начинаем рассуждать, будет ли слышать Бог, если там помолится католик или протестант. Но дело в том, что Господь, Он на самом деле заботится о всех, но это не значит, что всякая вера истинная. Вот в чем дело. А промысел Божий, он охватывает вообще всех людей, всю природу, животных, материю, материальный мир, стихии, вообще все охватывает. Мне очень нравится такой пример, исторический, кстати. Вот все мы знаем известное произведение Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», как он провел много лет на необитаемом острове. Но мало кто знает, что у этого литературного персонажа был реальный прототип – шотландец Александр Селькирк. Вот он в 1704 году отправился в плавание в Вест-Индию. Ну, это время, когда фактически Америка разграблялась. А получилось так, что во время плавания он повздорил с капитаном и сам добровольно высадился на необитаемом острове. Зачем он это сделал? По очень простой причине, что на самом деле на этот остров заплывали корабли, чтобы пополнить запасы пресной водой. Там были пресные источники. Но получилось так, что в течение 4,5 лет никто не заплывал. И Александр Селькирк, он подумал, что его вот такая высадка на этом острове была абсолютно бессмысленной, ненужной. Ну, кстати, интересно, что вот когда он высаживался, он взял с собой Библию в том числе.
Ну, между прочим, в полном издании Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» тоже говорится о том, что там была Библия. Просто когда у нас в советское время переводили и издавали эту книгу, там очень много чего отсекли.
Да, на самом деле он много читал Библию, и по мере своего пребывания на этом острове, все более и более становился человеком религиозным. По крайней мере, вот в полном издании про Робинзона Крузо так и записано. Но что там не записано-то из реальной истории, что на самом деле произошло? Оказалось, что вот эта высадка на необитаемом острове стала для него спасением, потому что корабль, на котором он плыл, очень скоро затонул. Практически все там погибли. Александр Селькерк спасся вот благодаря этому. Потом все-таки его забрали с этого острова.
Даниэль Дефо переработал эту историю, сделал из нее настоящий нравоучительный роман. Этот роман можно назвать даже исповедью. Теперь, когда перечитываешь это произведение, будучи взрослым человеком, видишь, насколько это христианская книга. Даже начинается она с того, что отец рассказывает своему сыну, будущему Робинзону Крузо, о том, как правильно прожить жизнь. Для этого надо идти средним путем, не быть слишком богатым, не быть чересчур бедным, а просто иметь хорошую службу и быть человеком, который имеет всяческие добродетели. И потом, когда сын его не слушается, и сам Робинзон Крузо пишет о том, что вот его грех был именно в том, что он не слушал своего отца. Он убежал из дома. Ему хотелось приключений. И через какое-то время, когда его жизнь начала подвергаться разным искушениям, смертельным искушениям, то будущий Робинзон Крузо стал думать о том, что зря он сразу не вернулся домой, подобно, как говорит он сам, евангельскому блудному сыну. И когда он после кораблекрушения попадает на необитаемый остров, он пишет, с какой радостью он бегал по этому острову и благодарил Бога, какая шла у него молитва. И так вся книга выглядит как исповедь, и она выстроена так, что по ней можно даже изучать нашу сегодняшнюю тему о промысле Божьем. Ну вот, отец Валерий, вы сказали, что Александр высадился на необитаемый остров после ссоры с капитаном. Получается, что спасительным была ссора?
Я думаю, что все на самом деле вписано в божественный промысел. Вообще все. Даже когда у нас происходят какие-то конфликты в нашей бытовой жизни, которых мы не хотели бы допускать, они тоже учитываются. Почему? Потому что через это иногда мы постигаем и свои собственные немощи. Человеку важно видеть свои немощи.
И совесть пробуждается.
И совесть пробуждается. И человек вообще постигает жизнь. Он обретает опыт жизни. Если не будет встречаться никаких таких вот преткновений, если все будет ровным и гладким, то человек не сможет возрасти как должно. Получится пример Будды. Древнее такое сказание, что это был принц Сиддхартха Гаутама. Его специально держали в идеальных условиях. То есть всегда там была молодая прислуга, он не видел старости. Если кто-то заболевал, тут же меняли кем-то другим, здоровым. Принц не видел болезни, и он не видел нищеты.
И смерти.
И смерти. И в итоге его познание было ущербным на самом деле этой жизни. И потом, когда все это его ошеломило, то он ушел, в общем-то, с наших позиций не туда, куда надо было вообще идти на самом деле. В нирвану ушел просто вот этот идеал буддизма. А Господь ставит нас в такие условия, при которых мы видим свое несовершенство, видим пределы наших сил. И именно из таких условий оказывается наиболее удобно человеку обращаться к Богу.
То есть он дает специально нам кресты, через которые мы должны спасаться. Но не у каждого ведь это тоже получается. Отец Валерий, смотрите, у прототипа Робинзона Крузо, да, у Александра Селькирка, получилось так, что он ведь тоже должен был погибнуть, как погибли и они, но он обратился к Богу. Таким образом, ему была дана возможность и покаяния, и спасения. Опять получается, что промысл Божий чувствует тот, кто молится.
Кстати, да, вот совершенно верно. Почему? Потому что когда человек молится, он становится ближе к Богу. И когда ты молишься, у тебя внутри успокаиваются помыслы, чувства. То есть вот это вот бурление, которое от обычного создается окружающим миром, оно уходит. Приведу такой пример, что если море бурлит, там невозможно увидеть отражение. А когда поверхность воды гладкая, ты туда заглянешь и не только свое отражение видишь, но видишь и что внутри, даже на дне. То есть молитва помогает христианину собраться, успокоиться и увидеть то, чего он не видел до этого.
Но ведь очень часто помогает человеку увидеть промысл Божий, даже какая-то беда, в результате которой он понимает, что она была ему дана во спасение. А ведь это тоже шаг к видению промысла Божия, да?
Когда мы пишем какое-то предложение, то тот, кто наблюдает со стороны, вот по первым словам, он не может еще понять смысл всего предложения. Для того, чтобы понять его смысл, надо, чтобы предложение было дописано до конца. Вот так и наша жизнь – это вот тот текст, который пишется. И мы очень многого не можем понять, пока мы еще вот находимся непосредственно внутри вот этих событий. А я знаком с одним человеком, который претерпел клиническую смерть. И когда он оказался вот по ту сторону жизни, то ему был вот показан его жизненный путь весь. И оказалось, что ничего не было вообще случайного и стихийного. Все, что происходило в жизни – это действительно было под промыслом Божьим, и даже какие-то случайные встречи, казалось бы, да, какие-то события вроде бы второстепенные. Все это занимало вот какое-то свое место в жизни, которое было нужно и необходимо именно для этого человека. Тоже вспоминаю преподобный старец Паисий Святогорец. Сейчас созданы даже фильмы про него, и там рассказывает наш современник, греческий писатель, которому преподобный Паисий смог передать ощущение благодати Божией. Я, наверное, даже выразить не смогу такими словами, как это рассказывается в устах вот этого писателя греческого. Дважды у него был такой опыт. Он ученик старца Паисия, Святогорца. И когда ему было дано почувствовать Божию благодать, то он обратил внимание на то, что все вокруг было охвачено Божьей заботой. Что Господь на самом деле не где-то далеко, Он вот прямо рядом с нами, Он присутствует, Он руководит нашей жизнью, природой, все, что случается, это все в Его руках. И даже если происходит что-то для нас горестное, не потому, что Бог забыл или оставил, а потому, что это вот урок, который нам надо пройти. Когда родители учат детей ходить, то вначале они их поддерживают, чтобы ребенок научился как на ногах держаться, да? А потом наступает такой момент, когда родители выпускают их из рук, и ребенок, оказавшись как бы сам по себе, да, он делает какие-то шаги и падает, и ударяется. Может набить себе шишки, но если этого не будет, он не научится ходить. Вот так и Господь, как кажется, иногда оставляет нас вроде бы без своей видимой помощи, без своего участия в твоей жизни, чтобы ты через шишки, через боль научился ходить, но ходить духовно, так скажем, по этой жизни. Когда мы смотрим, мы очень, так сказать, смотрим плоско на многое, да, что вот здесь надо вот так, мы думаем, там по-другому, вот этого человека вообще надо убрать. Дай нам власть, мы бы так бы мир перекроили, что ничего живого бы не осталось. А у Бога все на своем месте. Повторяю, как бы ни погряз мир во зле, в грехах, Господь все равно вот так ведет, и судьбу людей так устраивает, что по жизни даются человеку возможности обратиться к Богу. Промысел Божий, он не только о судьбе каждого конкретного человека, но и о судьбе страны, народа. Смотрите, какой интересный пример. Михаил Илларионович Кутузов, известный фельдмаршал. А ведь еще задолго до войны с Наполеоном, когда турецкий десант высадился в Крыму, то наши войска вынуждены были быстро реагировать, и там одним из полков командовал Кутузов. Так вот, во время сражения он получил смертельную рану.
В висок причем.
Да. И пуля прошла почти через левый глаз и вышла у правого. По всем представлениям, согласно уровню той медицины, эта рана была смертельная. Ну а что они могли? Там они его просто омыли лицо вообще в полевых условиях. Источник рядом находился. И он исцелился в итоге. Михаил Илларионович Кутузов не умер. Проходит некоторое время. Он получает второе ранение точно туда же. Вот точь-в-точь. Также пуля попадает в висок и практически по тому же пути проходит и выходит у правого глаза. Опять смертельная рана.
То есть по человеческим меркам все.
Да, по человеческим меркам дважды все. То есть на самом деле такого просто быть не может. А Господь сохраняет его жизнь. Как будто Господь хранил всю жизнь Кутузова для чего-то самого главного. И действительно, это главное реализовалось уже в войне с Наполеоном. Как только Наполеон был изгнан из пределов России, Кутузов тут же умирает. То есть Господь показывает, что жизнь его хранилась для осуществления главной исторической роли. А как только эта роль была реализована, Кутузова уже забрали из этой жизни. И это значит, что жизнь человеческая, она в руках Божьих.
Ну, отец Валерий, это мы видим с вами так на конкретных примерах. Мы можем даже каждой своей жизни вспомнить что-то такое, почему мы дошли вот до сегодняшнего дня, вот именно вот в таком состоянии, в таком положении, чине и сане. Ну, а что говорит об этом Священное Писание?
Вы знаете, Священное Писание очень много говорит об этом и говорит постоянно. Спаситель приводил такой образ. Не две ли маленькие птицы продаются за осарий, да? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Небесного. У вас же и волосы все на голове сочтены. Это значит, ну, понимаете, что вот у нас волосинки-то падают с головы, да, и мы даже сами не замечаем. Но, оказывается, у Бога даже мельчайшие вещи, они учтены, и Господь заботится. И вот Спаситель приводит такую притчу о урожае. Ну, я своими словами передам. О том, как зерно постепенно созревает, колос набухает, и как только достигает время жатвы, тотчас же посылается серп. Вот мало кто обращает внимание на эту притчу и на эти слова, что как только созревает и подходит жатва, тотчас посылается серп. Это что значит? Что человек из этой жизни забирается тогда, когда он уже созрел и состоялся. Вот есть некая задача, которая дана каждому человеку, которую нужно реализовать, пройти, и потом он забирается. Вот как убиенный священник Даниил Сысоев, например, да, который был забран вот в определенный момент, не раньше и не позже. Значит, он реализовал то, что ему было дано, как миссионер, как проповедник. Он ведь обращал очень многих мусульман, на самом деле, гастарбайтеров. Вот кто ими занимался? Кроме него практически никто. А он мог подойти к выходцам со Средней Азии и начать с ними разговор, потому что он сам по национальности, по-моему, татарин был, и он хорошо понимал их культуру, и многих обратил. А за что был убит? Потому что обратил в том числе и некоторых лиц, которых пытались готовить как террористов. Но он свою задачу реализовал. И, к сожалению, иногда бывает так, что Господь призывает человека на протяжении его жизни, а человек ну, никак не хочет реализовывать вот, то, что ему дано. Вот не хочет и все тут. Ему посылаются какие-то скорби, испытания, а он не прислушивается. Вот нет и все тут. Ну и, к сожалению, Господь не перешагивает через волю человека, он забирается отсюда. Но извините, ведь промысел Божий сделал все для этого человека. И тут уж свободная воля его не была нарушена.
Но как же нам тогда узнать волю Божью по поводу своей судьбы, своей миссии, своего предназначения в этом земном мире?
Да, этот вопрос может показаться, что он ставит нас в тупик. Вот как узнать волю Божию? На самом деле, для начала надо помнить, на что вот точно нет воли Божией. Вот воли Божией нет на наши грехи. Воли Божией нет на наше неразумие. Когда мы начинаем сами вот поступать глупо, руководствуясь какими-то ну, совершенно странными целями, или бывает, нас охватывает какая-то вот вспыльчивость, раздражительность, и мы готовы все ломать, вот, что уже строили, может быть, переломать. Вот в такой момент давайте остановимся и поймем, что вот на это точно воли Божией нет. Когда мы следуем своим страстям, на это точно нет воли Божией. Вот для начала давайте будем стараться устранять то, что противоречит воле Божией. И тогда мы все больше и больше будем видеть, а к чему же нас призывает Господь, и какова воля Божия конкретно о каждом из нас. Потому что воля Божия, она на самом деле очень четко созерцается и видится чистой совестью. Святые отцы писали, что для человека с чистой совестью не нужно было бы даже Священное Писание, потому что сама совесть его, вот как голос Божий, четко подсказывала, что вот так вот поступай, а вот так не поступай. Вот на это есть воля Божия, а на это воли Божией нет. И это значит, что для постижения воли Божией надо очищать свою совесть, очищать свое сердце, стараться ну, где-то вот воспитывать себя. А еще очень важно бывает обращаться к людям духовно опытным. Обычно мы все хотим найти старца. И такие люди, в общем-то, бывают, духоносные люди, духовники, которым едет. Но надо понимать реально, что их не так много, и поэтому на всех их не хватит. А вот преподобный Паисий Святогорец и блаженная Матрона Московская, они говорили так, что если тебя беспокоит какой-то вопрос, вот ты помолись Богу и подойди просто вот к духовнику, к своему, к священнику, задай ему этот вопрос. По вере твоей Господь через него тебе откроет свою волю. То есть не всегда нужно ехать за 3-9 земель искать старцев, прозорливцев, хотя я на самом деле таких духовников встречал. Духоносные старцы, они помогают вот как-то снять груз, распутать то, что вот запуталось у тебя. И тогда становится легко и ясно. Но и через простого священника, через духовника Господь открывает очень многое людям.
Но вот святитель Игнатий Брянчанинов писал, что уже вот в его время, да уже, по-моему, даже и в 15 веке об этом писали, старцев практически не стало. Очень мало было таких духоносных подвижников, которые были уровнем Антония Великого, Макария Великого, да. И он предлагал читать святых отцов того времени, конечно, и священников, Священное Писание, и проводить, как вот вы сказали, чистую, внимательную жизнь, работать над своей душой и таким образом исправлять вот те стези. Ну, мы можем ведь свернуть направо, налево с той самой стези, куда нас поставил Господь, потому что мы ведь тоже упрямые, мы все самовольные, и свою волю любим ставить выше всего. Вот скажите, отец Валерий, если действительно человек не нашел такого духовника, может быть, он и не нашел этого и в ближайшем храме, даже вот подойдя к кому-то, не всегда у того человека есть настрой, не всегда у тебя есть тот настрой, не то только выслушать, но и выполнить то, что тебе скажут. Хватит ли нам того, что мы читаем Священное Писание, ведем такую вот жизнь и читаем святых отцов?
При этом святитель Игнатий добавлял, что нужно руководствоваться советом духовно преуспевших христиан.
Все-таки все вместе.
Да. Не просто чтение Священного Писания и святых отцов, потому что иногда мы святых отцов можем неправильно понять и растолковать для себя неправильно. А нужно все-таки обращаться за советом. Вот чем отличается совет от такого безусловного послушания старца, что безусловное послушание безоговорочное. Вот как тебе сказали, так и делай. Сказали тебе овощи сажать кверх ногами, вот сажай и все. Сказали поливать жезл там водой, непонятно для чего. И ты идешь и, ломая свою волю, свое разумение, поливаешь, и потом этот жезл, он вдруг начинает процветать. То есть там появляются цветы, потому что это плод послушания. Благодать Божия, она даже вот такое мертвое начинает преображать живое. Но это не каждый может потянуть такое безусловно. И потом надо знать еще, кого он, безусловно, слушается. Потому что, к сожалению, вот в сектах это и происходит. Там требуют безусловного послушания, а души выходят оттуда искалеченными. И сейчас не требуется. Поэтому ради здравого прохождения духовной жизни нужно обращаться именно за советом. И батюшка, он дает совет, он не гуру. Я не могу человеку сказать, что вот тебе вот так и все, а если так не поступишь, то все, иди и в ад попадешь там. То есть священник, он попытается почувствовать, что более полезно этому человеку, что для него более спасительно, чтобы человек научился вот сам распутать эту ситуацию.
Отец Валерий, вы сказали, что полезно, что не полезно. Но полезно ли нам знать наше будущее? И полезно ли нам знать это предназначение? А вот, например, человек будет мучеником.
Если он будет мучеником, слава Богу, потому что одним святым станет больше. Но узнавать этого заранее не нужно, потому что это знание, оно не по уровню человека. То же самое, как маленькие детки, вот еще есть, понимаете? Маленькая, вот скажем, девочка 3-4 лет, она еще не может понять, как она сама вырастет, станет мамой и будет в своем животике, скажем, вынашивать своих собственных детей. Это же прекрасно быть мамой, но для нее это рано еще знать. Поэтому пусть она играет просто с куколками. И то же самое, нам не нужно знать заранее будущее. Да и вообще мы обычно ведь думаем, что вот будущее – это как некая судьба, как текст, который записан, запечатан где-то в конверте, и вот надо бы подглядеть туда. И люди едут к прозорливым старцам, чтобы узнать. На самом деле не
или
так.
Или гадалкам.
Да, еще хуже – гадалкам. На самом деле нет такого записанного нашего будущего. Оно формируется нашей непосредственной жизнью, наше будущее. Вот то, что мы и делаем сейчас – это и есть направление нашей жизни. Если мы сегодня не идем к Богу, если мы сейчас не молимся и не обращаемся, то мы уже губим свое будущее. И если мы сейчас вот каемся пред Господом, стараемся открывать свое сердце, то мы формируем для себя спасение в будущем.
Такой пример священномученика Серафима Чичагова. Казалось бы, сколько он сделал к прославлению преподобного Серафима Саровского. Уже это спасительно, уже это все, да, и на этом он был бы готовый плод. Но вот ему является преподобный Серафим и спрашивает, что мне для тебя сделать? Я хочу быть рядом с тобой. А для этого пришлось принять мученический венец.
Да, и исполнилась его молитва. Он стал с преподобным Серафимом, сам тоже святой Серафим, священномученик.
Да.
Но через вот такие...
Но вот такой поворот судьбы уже другой получился.
Конечно, вот такие пути промысла Божия, они нам непостижимы, и поэтому и не нужно туда заглядывать. К великому сожалению, вот большинство людей допускают одну и ту же ошибку. Они все время думают, а что там в будущем, даже просто вот в плане практическом. Вот экономический кризис, и как бы он ни поглотил, и что там будет. Мы теряем настоящий момент. Вот для нашей радости, для нашего счастья, Господь уже сейчас нам все дал. Давайте просто вот остановимся, вот он, текущий момент, и я сейчас обращаюсь к Богу. И до сих пор Господь не оставлял нас, всегда все подавал, и пропитание, и жилье, покрывал от каких-то бед. Вот как святитель Иоанн Златоуст пишет, что Господь нас непрестанно защищает, оберегает, и очень много бывает таких ситуаций, в которых Господь нас выручает, а мы даже не знаем про эти ситуации. Вот как дети не видят всей заботы родителей, вот младенцы, да, не видят всей заботы родителей, вот так и мы не видим всей заботы Небесного Отца о нас. И это значит, что нужно не впадать в тревоги о том, что там будет в будущем. Так же, как и не унывать из-за прошлого, кстати. Это другая ошибка. Часто мы думаем, что, эх, дай мне возможность еще раз вот прожить эту жизнь, уж я бы точно по-другому прожил. Я бы переписал бы, сделал бы такой чистовик. Мы обычно воспринимаем как плохо написанный черновик свою жизнь. Но на самом деле Господь к нам близок вот к таким, какие мы есть на самом деле. Вот таким неудачникам. Мы себе сами все ломаем, ссоримся, в какие-то глупые ситуации попадаем. А Господь нас принимает вот такими, какие мы есть. И именно таких нас Он и слышит. Не надо ничего в мыслях себе накручивать, что вот надо было по-другому. Это пройденный этап. Вот сейчас обратись к Богу, постарайся вот всем сердцем к Нему и просить Его. И свою жизнь вверять в руки Божии. Вот каждая ектения в храме, когда произносится ектения, они завершаются такими словами. Каждая ектения завершается. «Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим».
А ведь живот наш – это не только свою жизнь, но и жизнь своих ближних, и все свое имущество, и все окружение, да? И даже то, что на работе у нас.
Это значит, что свою жизнь надо предавать в руки Божии. Вот не нужно забивать себе душу печалями, беспокойствами. Вот в руки Божии предай, и Господь сам управит все. И мы, бывает, изъедаем себя. А что изъедать? Вот делай, что дано. Молись Богу и радуйся тому, что есть. И на самом деле тот, кто это правило освоит, он будет самым счастливым человеком. У него не будет никаких переживаний лишних, депрессий, печали, потому что Господь вот рядом с нами прямо сейчас. Даже мы говорим какие-то, ну да, в общем-то, трагические вещи. Вот война. А что предшествовало? Вот 1938 год, интересная такая вещь, была объявлена безбожная пятилетка очередная, которая ставила целью к 1943 году полностью искоренить религию на территории.
Она уже была почти искоренена уже к этому времени. Помним, 37-й год.
Да, но на самом деле что было? Почему в 38-м году она была объявлена? Потому что в 38-м году проводили перепись населения, и эта перепись включала в себя социологический опрос. И там задавались такие вопросы. Веруете ли вы в Бога? Вот представьте, вот 37-й год репрессии, да, 38-й продолжаются репрессии, при этом задается вопрос, а веруете ли вы в Бога? И оказалось, что 2/3 сельского населения и 1/3 городского открыто заявили себя как людей, верующих в Бога. До войны преобладало у нас сельское население, и это оказалось, что в Советском Союзе большинство людей верующих. Тогда объявлена безбожная пятилетка, чтобы в 43-м году поставить точку. Вместо этого в 1943 году Сталин лично пригласил руководящих иерархов церкви, митрополита Сергия Старогородского, митрополита Алексея Симанского, Николая Ярушевича, и он открыл храмы. Но просто скажем так, то, что Сталин позволил открыться именно в 43-м году, это тоже какое-то чудо.
То есть вы считаете, что война нам была дана для того, чтобы у нас сохранилось православие?
Война, она при всех ее, конечно, вот таких негативных вещах, она в каком-то смысле носила и очистительный характер такой.
И дала много мучеников и за Христа, и за Отечество.
И очень многие обратились ко Христу в то время. Сохранились даже киноленты, ну, документальные съемки. Там запечатлено, храмы просто заполнены, и люди со слезами, ну, в основном это жены, матери. Зато идет живая молитва к Богу, понимаете?
Это все происходило в течение всей русской истории. Даже монголо-татарская ига ведь тогда воспринималась именно как нечто очистительное, потому что люди расслабились, вроде бы у нас тут построены храмы, открыто множество епархий, но, вероятно, молитва была не настолько чиста, даже в храмах, что Господь нам попустил такое.
Это однозначно.
И об этом писали ведь у нас в летописях буквально каждый раз, когда начинались вот эти военные действия жуткие для русской земли, везде было написано «по грехам нашим». Это очень живо воспринимали русские люди.
Совершенно верно. Каждое такое бедствие, оно на самом деле имело причины, греховность человека, его духовное расслабление. Ведь, по большому счету, к моменту монголо-татарского нашествия такие уж розни были между князьями, что просто жуть. Все попытки Владимира Мономаха, кстати, Владимир Мономах прославлен в лике святых, мало кто знает. Это был один из патриотов, понятно, и он старался евангельский идеал осуществить и объединить Русь. Но на какое-то время только смог объединить, а потом опять пошли вот эти деления на уделы, каждый только о себе думал. Поэтому монголо-татарское нашествие, оно изобличила христианскую Русь в отсутствии христианского единства.
Еще и духовник святого благоверного князя Александра Невского, митрополит киевский Кирилл II, когда Киев был взят, у него не было места такого определенного пребывания, и он ездил по нашей центральной Руси везде, да, и он обнаружил, что и в храмах тоже имеется много нестроений. То есть, действительно, было падение православия.
Святитель Кирилл, сохранились его проповеди, и вот там он описывает про это, что вот по грехам нашим, из-за того, что мы утратили. На самом деле, это вот вся история человечества такова, что вот Господь дает какой-то дар, вот дар христианской жизни, и если мы недостойно его храним, то нас постигает наказание, чтобы мы могли все-таки вернуться ко Христу и реализовать вот то, к чему мы призваны.
Наверное, нам сейчас стоит вернуться и к началу нашего разговора. Помните, я вам задала вопрос. Значит, о промысле Божьем понимает тот, кто молится, тот, кто близок к Богу. Вот так, наверное, оно действительно и есть. Как только вера иссякает, как только перестают истинно молиться Богу, тут же нам даются очень тяжелые кресты.
Вы знаете, для того, чтобы не бояться каких-то потрясений, наказаний или попускаемых бедствий, нам нужно просто вот стараться свою жизнь сообразовывать заповедями Божиими и стараться исполнять волю Божию, которая открыта нам в Священном Писании. Не надо лично вот о себе искать, а в чем мое там предназначение, может, у меня какое-то особое будущее, или наоборот, в страхе и трепете предполагать, ой, как бы чего-то не случилось. Воля Божия открывается, и открывается постепенно, открывается достойному. Для этого надо очищать свое сердце, чтобы ясно видеть, к чему тебя Господь ведет. Постараемся, братья и сестры, побольше уделять внимание молитве. Молитва – это общение с Господом, это общность благодати Божией. И только будучи просвещены этой благодатью, мы можем постичь, что же есть воля Божия, которая в Священном Писании называется «благой, угодной и совершенной».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что беседу о промысле Божьем в нашей жизни – и о воле Божьей с нами провел проректор Николо-Угрешской семинарии священник Валерий Духанин. Передачу вела журналист Елена Смирнова. Всего вам самого доброго. Мир вам.
Спаси, Господи.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Александр Артамонов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Приветствую в нашей студии профессора медицины Дмитрия Алексеевича Балалыкина. Добрый день, Дмитрий Алексеевич.
Добрый день, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Я представляю его вам теперь в качестве заместителя председателя правления Международной Федерации Русскоязычных Писателей в Российской Федерации. А во главе ее стоит журналист, писатель, общественный деятель Олег Евгеньевич Воловик.
Все совершенно так? Верно, да, штаб-квартира находится наша организация в Будапеште, и объединяет она представителей более чем 80 стран, пишущих, говорящих на русском языке, всех тех, кто считается так называемыми представителями классической науки, в том числе филологии. А в общем, всех тех, для которых русский язык – это язык их главной культуры, культуры их сердца, культуры их ума.
Как возникла вообще идея создания Федерации русскоязычных писателей? Она существует с 2006 года.
То есть... 10 лет. Пример, скажем, члена такой нашей ассоциации, человек очень много для нее в свое время сделавшего. У нас есть такой Габриэль Качёфа. В настоящий момент у нас целый посол Бенина в Российской Федерации. Меня это потрясло, когда вот мне Габриэль рассказывал о том, что перечислены два десятка фамилий глав государств, глав правительств африканских странах на тот момент времени, закончивших ранее РУДН. Соответственно, ну, люди меняются, так сказать, меняются и политические партии, меняется власть, но все время вот эта пропорция нескольких десятков человек, учившихся в России, в СССР еще тогда, да, она всегда оставалась. И всегда все очень сожалели, что нет у нас вот какой-то такой площадки, которая позволила бы вне политического какого-то вот текущего дискурса. Действительно, вот эта вот политизированность нашего сознания, никуда не денешься, да, и проблемы текущие, экономические, все. Слушайте, ну, есть пространство русской культуры. И, кроме всего прочего, давайте не будем забывать о том, что ведь люди, совершенно искренне симпатизирующие России, русской культуре, желающие, любящие говорить по-русски, а стремящиеся думать по-русски, для которых язык творчества русский, они совсем не обязательно любят друг друга. Давайте классические. И вот как раз здесь вот эта вот геополитическая тематика всевозможная, сиюминутная, она только затемняет суть дела. Ну, яркий пример. Армения, Азербайджан. Ведь разве мало симпатизантов России в Армении? Конечно, много. Я со своей стороны вот бываю в Баку в последнее время, потому что в Баку открылся филиал Первого Меда работающий, и профессора наши, доценты часто выезжают туда работать вахтовым, так сказать, методом, мы там помогаем. Там. Я там тоже был, но это же, ведь по-русски все охотно говорят, к нам откровенно симпатия относится. Но это же нельзя потерять, этот капитал. Иными словами, созрела вот такая вот идея, что какую-то площадку объединительную надо делать. На тот момент вот у Олега Евгеньевича, нашего председателя, тоже возник ряд таких серьезных достаточно мероприятий. Я помню наши очень пронзительные дни в Будапеште, как раз вот в это время, когда была опубликована его книга, посвященная великой княгине Сан-Пауне. А это вторая любимая женщина для венгров, как я говорю, первая Мария Терезия. Например, та же самая Сан-Пауна, дочь Павла I, которая вышла замуж за Габсбурга, в течение там длительного времени они живут в Будапеште. Он очень много делает для Будапешта, по существу, вот сегодня исторический центр, с этой Академией наук, вот этот, с этим парламентом, вот то, что на нижнем берегу Дуная. Все он строит. После чего начинается восстание венгров, тот самый Шандор Петефи, значит, конечно, этот самый поэт, значит, независимости, тут же туда попадают вовлечены русские, потому что фактически австрийские войска были разбиты, и Николай I вводит по просьбе, умоляющей просьбе, значит, австрийского императора туда наш корпус, причем венгры с удовольствием сдаются нашим, стыдятся, они же их достойны сдаваться австриякам. Проходит время, все это успокаивается, венгры становятся получает соответствующие права, потому что Австро-Венгрия, Дания становится привилегированной тут с австрийцами, народ становится вполне себе, значит, поклонниками короны. В общем, трудно понять, и свою историческую память мы пару не очень понимаем. Она была доброй женщиной очень, Сан-Паулу, она очень много помогала, она занималась благотворительностью, ну, как-то вот дышала она со своими подданными в унисон. И тогда вот как раз вот Олег Воловик написал замечательную книжку про Сан-Паулу, мы это отмечали в Академии наук Венгрии, министр культуры венгерский был, и вот мы тоже обсуждали это и с Габсбургами, был, кстати, Дмитрий Романович Романов. Вот такие мероприятия были. Вот, то есть, по сути, это инициатива снизу, классическая совершенно, сделали им эту общественную организацию, естественно, это частные фонды, она, в общем, бедновата, прямо скажем, но как-то вот мы находим возможности. И, понимаете, потом вот как-то одна конференция, другая, встречи разные в Латинской Америке. Вот у нас курс получается СНГ, ну, вполне органично, да, потому что бывшие советские все, да, говорящие по-русски, это одна тема. Другая тема – это Латинская Америка и Африка. Это просто места, где очень много выпускников русских университетов, советских университетов. И люди органично с удовольствием говорят по-русски, они носители русской культуры, они любители русской культуры. Третья тема – это Западная Европа, она совершенно отдельная. И четвертая тема – Северная Америка, она тоже совершенно отдельная, со своей спецификой. Там много славистов, сейчас, правда, меньше, потому что все это тоже политически окрашено, надо было воевать с Советским Союзом, готовились, активно спонсировались, поддерживались факультеты русского языка, кафедры. Потом их стало меньше, сейчас опять становится больше, но проблема в том, кто эти люди. И здесь надо сказать прямо о явлении, которое, в общем, замалчивается зачастую, я не думаю, что умышленно, просто недооценивается. Огромное количество командных высот именно вот в русистике североамериканской, США и Канады, занимают западенцы. То есть берется человек, говорящий по-русски, владеет ли уроженец Львова ровно там и так далее русским языком, понятно, владеет. Огромная украинская диаспора, сильная, очень влиятельная, в отличие от русской диаспоры в США и в Канаде. То вот мы там видим библиотеки Конгресса США, да. То есть ты приезжаешь, ты разговариваешь с людьми, да, русский, но какой-то странный русский, специфическое отношение, своеобразные трактовки. Вопрос: голубушка, вы откуда? Ну, у меня родители из Ровно, да, потупив взор. И это большая проблема, потому что неадекват формируется колоссально из-за этого.
Удивительно, конечно.
Вот это особняком поэтому. А Западная Европа – это живая диаспора. По существу это очень трогательные встречи. Мы, конечно, не имеем возможности, в том числе чисто финансовые, проводить такие огромные ассамблеи, там, чтобы всех членов собрать. Люди живут чьи литературным трудом зачастую весьма стеснены в средствах. Но здесь же и театральная у нас выражена очень, так сказать, такое профессиональная группа членства – русские театры Грузии, Литвы, в том числе по представлению нашей федерации, люди представлялись и получали государственные награды Российской Федерации, значит, звание почетное, заслуженный деятель искусств, заслуженный артист и так далее. Люди действительно в сложных условиях вот столбящие площадку русское искусство. Ну, не все неправительственные организации, не все гуманитарные организации политизированы, это действительно так. И наша вот организация в данном случае, это иногда, правда, вот в Восточной Европе особенно, штаб-квартира в Будапеште у нас, я уже говорил, Олег Евгеньевич там живет, наш председатель, а такая рука Москвы, ну, это, в общем, все с улыбкой к этому относятся, хотя галтелые тоже есть, которые пытаются это устроить, не только у нас в Москве рука там Запада, вот мы рука Москвы, получается, в Восточной Европе, но это, конечно же, не так, потому что не политические вещи совершенно, это культура, и это как раз попытка отстоять пространство русской культуры вне России, и связь ее с Россией. Не случайно тревожные тенденции, не случайно многие говорят очень о том, что сокращается за последние 20 лет драматично количество людей в мире, говорящих по-русски. Мы такой маленький вклад, маленькая там капелька, может быть, вот на этот камень, который, надеюсь, мы будем точить. Вот эта тенденция и попытка вот это русскоязычное пространство, пространство русской культуры сохранить.
Я понимаю, насколько благословенны ваши инициативы, и вдвойне в связи с тем, что вы боретесь с тем, то, что, наверное, физики назвали бы энтропией, то есть постепенным вот этим нейтрализацией, расхождением русского заряда и тем, что пропадает русский мир, русский заряд за рубежом. Наверное, на вас, так как вы представитель этой федерации в России, вот именно на вас ложится колоссальная ответственность. Кто-то прочитал, кто-то нет книги русских писателей, но мимо памятников пройти тяжело, потому что невольный взгляд любого туриста, ну и, собственно, местного человека, остановится на памятнике. Олег Евгеньевич, который 15 лет проживает в Будапеште, в одном из своих русскоязычных интервью упоминает о программе установки новых памятников, посвященных русским писателям.
Да, вы знаете, интересно. Вы затронули сейчас очень интересную тему, потому что как Олег Евгеньевич это выбивает, я не знаю. Всем ясно, что среда сегодня, особенно в Восточной Европе, глобально политически не самая благоприятная для русской темы вообще. Но замечательный памятник Пушкину на берегу Балатона. Почему? Вы правы, монументальное искусство. Приезжают люди, туристы гуляют, не видят этого человека, кто это, Пушкин, русский писатель, русский поэт великий, раз, другой, третий, это все равно подкорки остается. И, слушайте, символическое значение проекта греческого – это просто феноменально. Вот на горе Парнас греческие власти приняли решение создания аллеи искусств, аллеи писателей великих, и началась эта аллея с бюста Пушкина. Русский Пит, он сегодня на Парнасе, в международном центре, аллегорическом, так сказать, метафорическом центре мирового искусства. Значит, и это, конечно, значение этого символа, оно огромно. 6 июня мы откроем памятник Пушкину в Загребе, в Хорватии. Приготовления шли долго, но до последнего момента мы не имели на руках решения мэрии Загреба. Была комиссия парламента, да, которая приняла это решение. Было даже подтверждающее письмо у нас из посольства хорватского, от временного управления в делах Хорватии в Москве. И мэр очень настойный, стал дружелюбно. Естественно, без этого бы не было ничего, да, но из вот недр, так сказать, аппарата мэрии мы не получали документа подписанного соглашения, которое, значит, было достаточно давно предоставлено, и это большущее тоже событие, потому что понятно с трудности, которые в этом смысле были. Отделить до предела наэлектризованную, политизированную вот эту вот атмосферу медийную Восточной Европы от вечного, от культуры, от культурных связей, гениальных по существу в рамках мировой культуры личностей русских людей, таких как Пушкин, невероятно сложно. Но, слава богу, здесь это удалось, поэтому будем надеяться, что вот это произойдет. Это парк Загреба, там и конгресс-центр, там все место излюбленное отдыха жителей Загреба, проведение международной конференции, даже рок-концертов, тоже такое, ну, такая большая территория и так далее. То есть, в общем, очень большое число людей, то есть сотни тысяч людей около этого памятника пойдут, на него посмотрят и воздадут должное нашему соотечественнику, великому поэту.
Остается только пожелать успехов. Вы в начале эфира нашего рассказывали, профессор, что политика настолько запланила умы, что не остается времени ни на литературу, ни на искусство, ни на что-то еще. Тем не менее, то, что вы делаете, конечно, наполнено глубоким политическим, ну, с высшей точки зрения, смыслом, потому что русскую культуру изживают, это ни для кого не секрет, это наши заклятые партнеры, как любят называть, пытаются вложиться в этот проект изживания нас из мира, и я с большим удовольствием для себя узнал, что вашими усилиями в том и прежде всего был воздвигнут памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Тарту. Так ведь?
Обсуждается этот вопрос. Ну, вот знаете, как до последнего момента порой вот ясности нет, поэтому будем надеяться, что в скором времени я смогу что-то по этому поводу сказать.
Интрига держится.
Интрига держится, да, у нас.
Ну, получается, выбираете действительно очень такие чувствительные, я бы сказал, места, точки, Загреб, Тарту, не говоря вообще о чуждых континентах, которые некоторые страны рассчитывают почему-то прибрать под себя, я про Латинскую Америку, а там и Колумбию.
Да, про Толстого, вы сказали, точно, да. Но дело в том, что у нас тоже, знаете, творческие люди, как и обычно, два человека, три мнения, да, нам очень трудно договариваться, все сходятся на Пушкине, все сходятся на Достоевском, а по поводу Толстого у нас много дискуссий внутренних, потому что кто-то считает его великим писателем, я скрывать не буду, не считаю, я не люблю Толстого, но, в общем, безусловно, это автор очень популярный на Западе, и, собственно, одна из причин его популярности, это одна из причин того, что многие люди настроены очень так национально-русофильски или национально определенным, в общем, Толстого недолюбливают, я не исключение, это очень, очень такой западный писатель, не случайно эти пассажи по-французски, да, большие, он и очень понятен западному зрителю, Достоевский гораздо менее понятен, Гоголь непонятен вовсе. Чехов то же самое, почти совсем непонятен. Вот эта вот рефлексия мощнейшая, да, которая является очень важным частью русской нравственности, нравственного мышления, и ее практически Толстой почти что лишен. Его рефлексии совершенно западные, совершенно рафинированные, совершенно салонные. Вот, поэтому он так популярен. Но сейчас мы видим очередную Анну Каренину, значит, в эфире, значит, западную, вот, где ходят, значит, странные англоязычные люди, делают вид, что они русские. Ну, в общем, видите как. Ну, то есть у нас тоже вкусовые такие вот симпатии, антипатии внутренние. Поэтому со следующим памятником решим со временем с Божьей помощью.
Любопытно, но тем не менее, потому что вы сказали, с Божьей помощью, а мы православные радиостанции Радонеж, не могу не напомнить, что в могиле Льва Николаевича крест не стоит, и что до сегодняшнего дня церковь не решила вопрос с его позицией относительно русской православной церкви. Ну, далее можно ссылаться на философа Ильина, который достаточно хорошо все рассказал про Льва Николаевича. В любом случае, дорогие наши слушатели, братья и сестры, вынуждены попрощаться, потому что эфир подошел к концу, с профессором Дмитрием Алексеевичем Балалыкиным. И напомню, что он подвязается на славном поприще утверждения русской культуры в качестве заместителя председателя правления и официального представителя Международной Федерации русскоязычных писателей, которым представляет Российская Федерация. Дмитрий Алексеевич, храни вас Господь и новых вам свершений.
Спасибо, Господи.
До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали беседу Александра Артамонова с заместителем председателя Международной федерации русскоязычных писателей профессором Дмитрием Алексеевичем Балалыкиным.